есть такие энергозаряжающие артефакты, это давно известно. Они бывают универсального действия, а бывают и сугубо индивидуального. Несколько лет назад, проведя долгое обстоятельное исследование, Ника установил, что старые нефритовые четки, доставшиеся ему по наследству, некогда принадлежали Эрасту Петровичу и служили гениальному сыщику для внерациональной концентрации мыслительной энергии. Нике дедовы бусы пользы не принесли. Обычные зеленые камешки, ничего особенного. Зато поддельный дублон пришелся кстати. Вот и сейчас, готовясь к встрече с женой и ее учителем, он вертел в кармане фальшивое золото. Как себя вести? Что сказать? Напомни ей про детей. Ведь она мать, пришла в голову спасительная идея. Сразу и подходящее выражение лица образовалось. Мягкое, но слегка встревоженное. Здрасте. Вежливо, но немножко рассеянно, то есть именно так, как следовало, пожал он руку лауреату, который в ответ улыбнулся двусмысленной кошачьей улыбкой. А жене Ник сказал, я на минутку, надо кое-что посмотреть, и вполголоса прибавил, слушай, нам нужно найти время поговорить про Гелю, с ней что-то происходит, может быть, вечером? Пианист деликатно отвернулся, а лицо Алтын, раскрасневшееся, будем надеяться только от музыки, и ужасно красивая, виновато дрогнула, стрела попала в цель. Ты же знаешь, у меня в 11 ночной тест-драйв. Последние 2 года она возглавляла журнал High Heels, еженедельник для женщин-автолюбительниц. Минимум технических подробностей, максимум элегантности и практичности. Поработав сначала в политическом издании, потом в эротическом, Алтын нашла, наконец, занятие по душе. Никакой грязи. Сплошь положительные эмоции, плюс каждый месяц на обкатку новое авто, одно шикарнее другого. О чем еще может мечтать современная деловая женщина?
Да-да, конечно, я забыл. С иезуитской кротостью кивнул Ника. Мол, ясное дело, музицирование важнее родной дочери. Ну, не буду мешать, вы занимайтесь.
И пошел в комнату к книжным полкам. Посмотрел на свое отражение в стекле, поморщился. Ну что? Фома Опискин. Добился своего. Испортил жене удовольствие. А если она просто хочет научиться хорошо играть на фортепиано? Вдруг взяла и в 35 лет впервые открыла для себя волшебный мир музыки? Ведя пальцем по сводному алфавитному указателю произведений, включенных в ПСС Достоевского, он еще некоторое время поугрызался, потом взял себя в руки. Посмотрел снова, уже сосредоточившись. Особенно изучать было нечего. На букву «Т» в указателе имелась одна единственная позиция. Тайный совет. Князь Д. Оболенский, 1875. Не осущ замысел. 17-14-250-443. И все. Никакой теорийки. Неужели... Стоп-стоп, осадил себя Ника. Не будем торопиться. Нужно просмотреть рукопись повнимательней. Скорее всего, это черновик какой-нибудь работы, которая впоследствии получила другое название. Тем не менее, в офис он ворвался, запыхавшись. Ни одним, ни другим лифтом не воспользовался, терпения не хватило. — Не ушел?
— Пробовал, — хладнокровно ответила Валя, поправлявшая у окна макияж. — Причем с применением насилия, боксер долбанный. Пардон, я хотела сказать, жалкий боксеришка. Одними руками... Много не намахаешь, тэквондо покруче будет.
— Ты что, его побила? — горестно воскликнул Николас. — Ах, Валя, Валя, ну что мне с тобой делать? Он заглянул в кабинет и увидел, что владелец уникальной рукописи сидит на корточках, держась обеими руками за промежность. Рукопись он прижимал к груди подбородком. Лицо у парня было бледное и злое.
— Мое! Не отдам! — просипел он. «Суки!»
«Никто не покушается на вашу собственность», — поспешил заверить его Фандорин. «Ради бога, простите мою секретаршу, это я виноват. Она поняла мою просьбу не отпускать вас слишком буквально. Но вы ведь, кажется, первый попытались ее ударить. Вот, выпейте воды и успокойтесь». Он взял молодого человека за локоть, усадил в кресло. «Если ваша рукопись, то, что я думаю, она поистине бесценна.
Это национальное, нет, всемирное достояние. Но чтобы убедиться, я должен ее прочесть. Вы позволите?
— Хрена!
— рявкнул рулон, то есть рулет. Да-да, рулет.
— Гони тысячу, тогда дам. Только при мне.
— Да что у вас все тысяча да тысяча? — расстроился Ника. — Говорю вам, возможно, это культурное событие мирового значения. В самом деле, вам нужно выпить воды.
— Не надо мне воды! Где у вас тут сортир?
— За дверью, налево. Может быть, вы пока позволите мне взглянуть? Фондорин протянул руку за рукописью, наткнулся на красноречивый злобный взгляд и со вздохом вынул тысячерублевую бумажку. Лишь тогда рулет сунул ему страницы.
— Только почитать, вернусь, отдашь!
— предупредил невоспитанный молодой человек и быстро вышел. — Видишь, как ты его оскорбила, — посетовал Фондорин, выглядывавший из-за двери секретарш. — Вначале был такой славный. Валя презрительно наморщила носик.
— Ничего, сейчас повеселеет.
— Почему ты так думаешь? — спросил Ника, разглаживая слегка примятый первый листок.
— Совершит подвиг. В смысле, подвинется в вену и сразу станет сахарной.
Но Фондорин этих слов уже не слышал. Он читал. Сначала разбирать почерк было трудновато, но довольно скоро глаза привыкли, и дело пошло быстрее.
Теорийка. Петербургская повесть. Сочинение Ф. Достоевского. Глава первая. А может и к лучшему. В понедельник с самого утра Порфирий Петрович занимался делом хлопотным, но не бесприятным. Обустраивал казенную квартиру, вплотную примыкавшую к его служебному кабинету. Удобнейшая вещь. Кое-что надобно было подправить и подкрасить, прибавить уютца, а самое головоломное — найти место для книг, покамест лежавших в коробках. Прежний жилец обходился одним единственным шкапом, в котором содержались лишь пыльные тома с законоуложениями, новый же обитатель любил не только юридическое, но и вольное чтение, так что пришлось заказывать столяру два десятка поместительных полок, которые только нынче прибыли и устанавливались на место. С наслаждением вдыхая запах стружки и свежего лака, надворный советник, таков был чин новосела, аж примурлыкивал от удовольствия, собственноручно расставляя по рядам сочинения Декарта и Мирандолы, томики Лермонтова и Пушкина, равно как и новейшие сочинения европейских литераторов Стендаля, Диккенса, Гёте, ибо был обучен трем главнейшим европейским языкам, не считая древних. Порфирий Петрович, шесть дней назад определенный приставом следственных дел в казанскую часть Санкт-Петербурга, был собой не сказать, чтобы красив, или хотя бы представителен. Росту пониже среднего, полноватый и даже с брюшком, без усов и без бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно выглядело бы, пожалуй, даже и добродушным, если бы не выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшую в себе даже что-то бабье. Однако же те, кто знал Порфирия Петровича по службе, не обманывались округлостью его неспешных движений и плавной вкрадчивостью речей. Да и новые сослуживцы уж успели заметить, что человек он толковый, хотя и не без странностей. Приятности забот по обустройству квартиры мешало лишь одно обстоятельство. Утомительнейшая, нечасто обрушивающаяся на столицу жара, чуть не в 40 градусов. Порфирий Петрович сам прикрепил к оконной раме отличный немецкий градусник, показывавший температуру и по реомюру, и по Цельсию, с досадою понаблюдал за тем, как ползет кверху серебристый столбик, и вздохнул, увидев, что сие восхождение остановилось, чуть-чуть не дойдя до отметки 38. Индейцы бы сейчас с опахалом, как у англичан в Калькутте,
— мимолетно подумал Порфирий Петрович, отроду ни в Калькутте, ни в прочих заграницах не бывавший. За неимением в штатном расписании казанской части услужливых индейцев надворный советник решил, что пора отправляться на вольную квартирку, которую до окончания ремонта он снимал неподалеку от съезжего дома, здесь же, на Офицерской улице. Там, в ванной комнате, ожидал наполненный водою чан и на цепке отменно удобная лейка.